говорит Радио Свобода.
Надежда Савченко объявила сухую голодовку, протестуя против отказа суда дать ей возможность выступить сегодня с последним словом на процессе по ее делу. Конституционный суд России приступил к рассмотрению запроса о законности обязательных отчислений граждан на капитальный ремонт домов. Арнольд Рюйтель в проекте «Россия и я в тени Кремля». Здравствуйте, эти и другие темы в программе «Время свободы», итоговый выпуск. Сегодня четверг, 3 марта. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, вопреки ожиданиям, удерживаемая российскими властями украинская военнослужащая Надежда Савченко не смогла выступить с последним словом на суде по своему делу. Суд не дал ей этого сделать, перенеся следующее слушание на 9 марта. В знак протеста Савченко, которая голодает уже больше двух месяцев, объявила, что переходит на сухую голодовку. На линии телефонной связи наш специальный корреспондент на процессе Антон Наумлюк. Антон, как реагировали адвокаты Надежды Савченко на то, что суд сегодня не закончился? Ведь ожидалось, что Надежда выступит сегодня с последним словом, и таким образом судебные слушания завершатся, и суду останется только вынести приговор.
Более того, Надежда Савченко в самом начале сегодняшнего процессуального дня заявила о том, что если ей не будет дана возможность выступить именно сегодня с последним словом, то она начинает сухую голодовку, не дожидаясь приговора суда. И тем не менее суд пошел на такие меры. Это было полной неожиданностью для всех участников процесса, но я не включаю суда прокуроров. По мнению адвоката Ильи Новикова, на такое решение суда могло повлиять выступление стороны защиты и самой Надежды Савченко. Каждый из адвокатов взяли на себя отдельный пункт обвинения и попытались его оспорить на основании всех данных, которые были получены за все время процесса. Это и выступления свидетелей, и письменные материалы дела. Новиков предположил, что обвинение поняло, что их позиции не настолько сильны по бумагам, то есть невозможно будет оформить этот приговор законным образом, а то, что он уже написан и то, что он уже подразумевает больше 20 лет лишения свободы, в общем, никто из адвокатов не сомневается. Так вот, Новиков предположил, что обвинение просто не стало брать на себя ответственность за вынесение приговора, который потом нельзя будет подкрепить юридически. И оставили для себя время для того, чтобы попытаться внести, может быть, какие-то другие документы, какие-то другие доказательные материалы, для того, чтобы усилить свою позицию. Такая возможность у прокуроров, в принципе, на следующем заседании будет. Адвокат Марк Фейген предположил, что такое решение суда было известно еще с утра, и заявление Савченко о сухой голодовке его нисколько не поколебало, но объяснить это решение ни он, ни Николай Полозов не смогли и назвали его просто необъяснимым. Какие-то конспирологические версии они исключили и не стали их даже озвучивать.
Правильно ли я вас понял, что 9 марта прения сторон на суде продолжится? Речь не идет о том, что только Надежда Савченко должна выступить с последним словом.
Как таковые прения сторон уже завершились. Сейчас у обеих сторон, и защиты, и обвинения, есть право на реплики. Реплика – это такой этап заседания, для которого сохраняют самые главные доказательства либо виновности, либо невиновности, поскольку на реплику нельзя ответить в обратную сторону. То есть реплика остается без ответа всегда, и это такая последняя жирная точка в процессах. Прения завершены, а вот реплика и возможность для того, чтобы какие-то новые доказательства попытаться представить суду, она у сторон еще сохраняется и осталась. На самом деле, немножко приоткрою тайну, у Савченко последнее слово, это всего полтора листа текста, и заслушать их можно было, ну, буквально за несколько минут. Суд прекрасно был об этом осведомлен, и объясняет решение о продлении на 9 марта тем, что не хватало времени или Савченко могла не успеть, это не так, этого не могло быть.
Те, кто смотрел телетрансляцию сегодняшнего заседания, наверное, отмечали про себя, я, по крайней мере, на это обратил внимание, что Надежда Савченко несколько раз довольно резко высказывалась в адрес обвинения, и ей выносились замечания. Может ли это привести к тому, что ее лишат слова, и у нее просто не будет возможности даже с этим коротким последним словом выступить?
Нет, последнее слово обвиняемого – это обязательно, если он сам не откажется от этого права, это обязательный этап завершения судебного процесса. Без него суд уйти на вынесение решения в совещательную комнату не имеет права.
Специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк о том, почему Надежда Савченко объявила сегодня сухую голодовку. Время свободы, итоговый выпуск, четверг, 3 марта. Конституционный суд России приступил к рассмотрению вопроса о законности обязательных отчислений на капитальный ремонт домов. Заявители – представители думских фракций КПРФ и «Справедливой России». Они считают такие взносы дополнительным и неправомерно установленным налогом. Статья, обязывающая всех собственников помещений в многоквартирных домах ежемесячно делать взносы на капитальный ремонт, появилась в Жилищном кодексе России в 2012 году. При этом плату привязали к площади жилья, а регионам дали право определять размер взноса и создавать специальные уполномоченные компании. Вот что сказал по этому поводу депутат Государственной Думы от КПРФ, руководитель юридической службы партии Вадим Соловьев. Именно он представляет позицию коммунистов в суде. Вопросы господину Соловьеву задавала Марьяна Тарачешникова.
Если мы отложим в сторону идеологическую составляющую и тщательно проанализируем только правовую сторону вопроса, то суть этих изменений заключается в том, что государство складывает в себя ответственность за капитальный ремонт, которую оно несло в соответствии с законом 91 года о приватизации жилья, в котором было четко написано о том, что прежде чем приватизировать жилье, государство обязано капитально отремонтировать те дома, которые подлежат приватизации. И вот эту свою обязанность оно сейчас полностью перекладывает на плечи граждан, и они теперь являются главными ответственными за состояние своего жилищного фонда. Мы прекрасно понимаем о том, что собственник, он обязан нести ответственность за состояние своего дома, в котором он живет. И тут споров нет. Но его ответственность наступает после того, как государство выполнит свое обязательство и капитально отремонтирует жилье. Об этом еще в 2008 году сказал Верховный суд Российской Федерации, когда провел обзор судебной практики по этому капитальному ремонту. И он четко сказал, что обязанность граждан наступает по содержанию дома после того, как будет произведен капитальный ремонт. За эти 10 лет государство отремонтировало примерно 10-12% жилья по всей стране. Значит, накопился огромный долг, и специалисты различные уровня оценивают примерно стоимость капитального ремонта в 3-4 триллиона рублей. И сегодня от этого долга государство отказывается и перекладывает его на плечи граждан. Более того, тот механизм, который предложило правительство и партия власти в законе, он вообще противоречит Конституции. Значит, по этому механизму либо вы должны открыть свой спецсчет для своего дома и там накапливать средства. Вот с этой частью мы согласны. А вот если вы по какой-то причине не успели принять решение об открытии своего счета, то все деньги ваши автоматически собираются в общий котел, так называемый региональный фонд, и уже местные чиновники начинают распоряжаться вашими деньгами, как хотят. Это грубейшее нарушение Конституции, потому что в Конституции четко написано о том, что никто не имеет права быть лишен своей собственности, в том числе и средств, без решения суда и без вашего согласия.
Вадим Георгиевич, а вот кроме этого положения, какие еще конституционные права граждан, на ваш взгляд, нарушает этот закон о капремонте, так называемый?
Закон о капремонте нарушает основные положения Конституции, которым четко написано о том, что в Российской Федерации не принимаются законы, которые ухудшают права человека и положение граждан. А после того, как государство отказалось на такую огромную сумму от своих социальных обязательств и переложила их на плечи граждан, это, с нашей точки зрения, является резким ухудшением их положения. Поэтому этот закон, в принципе, не должен был приниматься в том виде, который был принят Государственной Думой.
Как вы относитесь к поведению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которая сначала вроде как поддержала вашу жалобу в своем отзыве, а потом этот отзыв забралась к Конституционному суду Российской Федерации, правда, со ссылкой на то, что там якобы нужно внести какие-то дополнения и поправки. Вот как вы это объясняете? Поведение.
К сожалению, вот этот вопрос капитального ремонта, он уже практически перерос из плоскости социальной в политическую плоскость. А с учетом того, что в этом вопросе напрямую заинтересовано правительство Российской Федерации, то ожидать какой-то объективной позиции от прокуратуры не приходится. Там, где политика, там Генеральная прокуратура и наши правоохранительные органы выстраиваются под козырек. И, честно говоря, я больше удивился, когда получил первое положительное заключение от прокуратуры. Когда она отозвала свое положение, все встало на место. К сожалению, в последнее время прокуратура, особенно после тех скандалов, которые были вокруг этого ведомства совсем недавно, начала занимать, мягко говоря, такую проправительственную позицию при решении таких вопросов.
Вадим Георгиевич, ну вы же наверняка ознакомились с отзывами Минюста на вашу жалобу и с отзывом Минстроя. Что в этих ведомствах говорят? Как они возражают на вашу жалобу?
Главная тезис наших оппонентов, правовая оппозиция, заключается в том, что после того, как вы приватизировали жилье и стали собственниками, вы несете ответственность за содержание этого жилья и общих площадей в многоквартирном доме. Против этого тезиса никто не возражает. Но до этого государство должно выполнить свое обязательство по закону 91-го года. Вот если оно выполнит, отремонтирует жилье, тогда никто, безусловно, спорить не будет. Вы собственник, это ваш дом, и, пожалуйста, в соответствии с законом и Конституцией вы несете ответственность за содержание своей собственности. Поэтому вопрос, они просто уходят от того вопроса задолженности государства перед гражданами и говорят, тот закон сам по себе, а вот новый закон тот сам по себе. Но самое интересное, что действительно в жилищном кодексе упоминается о том, что государство может участвовать в проведении этого капитального ремонта. То есть оно не обязано отремонтировать жилье и передать его, а может участвовать. К чему сводится это участие? Вот в прошлом году для Тверской области выделили всего 5 миллионов рублей на капитальный ремонт из бюджета. Что такое 5 миллионов рублей? Это отремонтировать 5 крыш. Значит, а у нас 12,5 тысяч домов нуждается в капитальном ремонте. Это в Тверской области, это один единственный пример я привожу. А по стране это десятки тысяч неотремонтированного жилья.
Правильно ли я понимаю, что в принципе вот вас как заявителя устроит и определение Конституционного суда Российской Федерации, который, если и не признает неконституционным вот этот закон, то, по крайней мере, внесет какие-то разъяснения и обяжет власти, депутатов и чиновников принять какие-то дополнения, чтобы установить правила этой игры, ну, например, разъяснит, когда нужно собирать вот эти взносы, когда они становятся для всех обязательными, или вы рассчитываете только на постановление Конституционного суда, что вот поправки к жилищному кодексу о капремонте нужно отменять, и только этого ждете?
Безусловно, для того, чтобы решить вопрос по существу, нужна широкий общественный диалог. Значит, правительство и, с другой стороны, представители народа. И сесть за стол переговоров и четко сказать о том, скажите нам, пожалуйста, когда и в какие сроки вы выполните закон 91-го года. И когда все станет на свои места. Если Конституционный суд выскажет в своем определении о том, что позиция правительства по уходу от выполнения закона 91-го года противоречит Конституции и социальному нашему государству, это будет движение в правильном направлении. А вот что, но это только движение. А если, чтобы решить по существу, конечно, Конституционный суд должен вынести постановление и сказать о том, что пока не отремонтируем капитальный ремонт, не проведем, до этого собирать деньги с граждан нельзя.
А что в таком случае станет с деньгами? Ну, предположим, Конституционный суд удовлетворит ваши требования. Людям вернут уже уплаченные взносы на капремонт?
Конечно, безусловно.
Там не возникнет проблем?
Да нет, конечно, потому что большую часть денег они собрали, но не потратили. Вот я еще раз сошлюсь на свою область. В 2015 году в Тверской области собрали 1 000 000 000 рублей денег на капитальный ремонт. Потратили чуть больше 200 миллионов. Значит, 800 миллионов лежит мертвым грузом. Это тоже еще вопрос. Почему это происходит и кто в этом заинтересован? Ведь 800 миллионов рублей – это серьезные проценты. И кто эти проценты и в каком направлении потом использует? Но это уже другая история.
Это был руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев. С ним побеседовала Марьяна Тарачешникова. Время свободы. Итоговый выпуск. В Германии продолжается оживленная общественная дискуссия по вопросам международной политики. Одним из ярких персонажей этой дискуссии является президент России и злой гений Европы Владимир Путин. Одним из ее новых элементов – русскоязычное сообщество ФРГ, заявившее о себе как о фактическом союзнике наступательной политики Кремля. Собеседник корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера – 45-летний немецкий историк Дмитрий Белкин. Публицист и куратор выставок, ранее он работал в Еврейском музее Франкфурта и Институте Фрица Бауэра, а ныне в одном из берлинских общественно-политических фондов. Белкин – эмигрант из Украины, тем интереснее его взгляды на последние события в Германии, в частности, на демонстрации русских немцев и на роль российской пропаганды в жизни русскоязычных граждан Германии.
Знаете, есть ценимый мною, потому что классный автор Гарри Штейнгарт, нью-йоркский. И вот он в свое время в «Нью-Йорк Таймс» написал статью, что, значит, он провел в гостинице какой-то нью-йоркской простенькой неделю, имея только российское телевидение, так сказать, слушал его, наблюдал за самим собой. И к концу, говорит Гарри, я начал, так сказать, верить тому, что мне там показывали. Потому что, по всей видимости, пропаганда действует. С другой стороны, у меня, как у историка и у человека, который занимается медиа, конечно, все то, что является целенаправленным продуктом, если я произвожу какой-нибудь хедлайн, или я пишу что-то, или я говорю громко 5 раз о том, что 13-летнюю девочку изнасиловали беженцы, живущие в Германии, приехавшие сюда нелегально, заполонившие всю Европу, то этому тезису люди, живущие где-то, не имеющие представления о том, что это вообще такое здесь, что за жизнь здесь, начинают верить рано или поздно. У пропаганды существует один такой механизм, мы это видели на примере очень многих систем в 20 веке. Люди, раскручивающие какой-то маховик, в конечном итоге даже авторы, редакторы этого начинают в это верить. Потому что медийное пространство больше является, чем просто пространство абстрактным, когда я нажимаю кнопку, включая телевизор или компьютер, оно, к сожалению, наверное, оно абсолютно полностью в состоянии, так сказать, заполнить собой все. Я думаю, что в конечном итоге, чем больше, чем дальше развивается эта политическая линия, чем больше Россия превращается в политического изгоя в мире на сегодня, тем больше вера в то, что мы являемся, так сказать, с одной стороны, авторами и носителями миссии по спасению, так сказать, этого бывшего постсоветского пространства. С другой стороны, у нас есть миссия в мире, потому что мы считаем, что мы противостоим Америке, в частности, потому что не может быть однополярным миром, и Германия не в состоянии, потому что Германия марионетка. И поэтому существует только немножечко поднявшаяся с колен, как они это называют, Россия, которая на сегодня будет в состоянии это противостояние оказывать. Военно мы не можем, потому что нет у нас таких резервов, ни человеческих, ни военных. Мы можем медийно, в частности.
Одна из наиболее долгоиграющих, так сказать, идей российской пропаганды последнего времени носила название «Русский мир». Что вы о ней думаете?
Когда мы были еще 18-19-летними тогда в Днепропетровске, возвращая все эти запретные книги раньше, запрещенные, их не было, и мы стали читать всех этих философов, и стали мы, так сказать, интересоваться всеми этими интеллектуальными темами, запрещенными в Советском Союзе, было нам хорошо очень от того, что просто вдруг ты можешь погружаться параллельно в мир, которого не было. Казалось, как и всем нам тогда, что это спасение, альтернатива, да? Это никакой альтернативой не является, как мы знаем, но при этом тогда уже те люди, которые, так сказать, тоже читали эти же книги и думали об этом, но были чуть постарше, чем мы, 20-летние, было им тогда 40, допустим, лет. Такие люди, как, допустим, Глеб Павловский. Эти люди приходят к пониманию того, что все эти модели русских идей, они могут как-то работать политически. И тогда формируется в волне, так сказать, всего этого разброда 90-х годов идея русского мира. О том, что существует нечто после развала Союза, что является все равно ценностью, что является единством. Это единство составляет русский мир, потому что все люди, так сказать, у которых за спиной могут быть книги на русском языке, они все, так сказать, являются в культурной части. А все, которые говорят по-русски, смотрят русский телевизор, тоже представители русского мира. И вот эта идея, ее реализовал, так сказать, уже в последние, наверное, 4-5 лет. Важная очень фигура была, так сказать, в политической реализации этого всего, а именно Сурков, один из, так сказать, ближайших актеров администрации Российской Федерации.
А разве не Александр Дугин был первым современным выразителем этой идеи несколько лет назад?
Он совершенно правильно исходит из того, то есть я знаком с его этими книгами, где он четко, спокойно говорит о том, что вот эти русские идеи, так сказать, они являются идеями христианскими, они являются идеями православными, и в то же время за эти православные идеи нужно сражаться, бороться, потому что существует еще представление, он цитирует очень много Карла Шмидта, немецкого философа и нацистского идеолога, который говорил о том, что борьба, так сказать, миров и противостояние, она абсолютно легитимна в этой системе. То есть то, что медийщики, Павловский и частично политический, так сказать, уже реализатор вот Сурков, они формулировали на уровне дискурсов медийно-политических совершенно правильно, как вы сказали, такие люди, как Дугин, они пришли и сказали, что за это нужно бороться. У Дугина, в отличие от Павловского, частично от Гельмана в 90-е годы и от Суркова сейчас, у него все-таки такого лобби массивного в Кремле нет, потому что нельзя экстремистов пускать на порог, нельзя все-таки. Дугин оставался всегда где-то у порога, но он, безусловно, при этом очень влиятельный человек.
Почему под влияние российской пропаганды попала, на ваш взгляд, часть русских немцев в Германии?
У русских немцев проблема отчуждения была еще даже двойной или тройной, просто в силу того, что государство немецкое в начале 90-х, оно формулировало возможность возвращения людей, этнически относящихся к Германии. Есть у нас немцы, живущие, так сказать, бывшие колонисты, которых приглашала Екатерина, которых высылал Сталин, которые рассеяны по Союзу, живут в Казахстане, частично в Поволжье, где-то еще. И вот теперь нужно, чтобы они возвращались. И вот эти люди, приехав сюда, сознанием того, что сейчас мы будем наконец-то частью немецкого народа, вдруг выяснили, что они не являются никакой альтернативой, и даже никто им не готов сказать, когда они стучат в дверь и говорят, ребята, мы ведь и есть народ. Они говорят, да никакой не народ, вы русские. И тогда выходят здесь, несколько недель назад, ценимо мною либеральным Тагесшпигель берлинском, выходит статья с названием «Русские неонацисты протестуют возле канцлеранта». И когда ты читаешь такую статью, эти люди, ты тогда вдруг понимаешь, что эти люди еще раз вдруг оказываются в состоянии этого отчуждения, потому что их, которые считают, что они более немецкие, чем все немцы, святее, так сказать, папа, говорит, это не, ребята, вы русские, с которыми рядом только максимум неонацисты могут, так сказать, демонстрировать. И вот тогда возникает раскол в сознании этих людей, который очень травматичен, гораздо больше, с моей точки зрения, чем раскол в сознании постсоветских евреев. А вот для немцев эти проблемы идентичности абсолютно не решены. И в эту пустоту, в этот вакуум, так сказать, который очень массивный, очень профессионально интервенцию, так сказать, совершила и совершает российская пропаганда, которая говорит, ребята, вы наши, вы русский мир, вы можете там немецкие корни иметь, но на самом деле мы-то знаем, что мы все равно все, так сказать, выросли в огромном мире Советский Союз. И этот мир, так сказать, вот мы сейчас говорим, что мы не забываем вас. Немецкое государство и немецкая пресса говорит о том, что вы нация или вы какие-то русские, а мы помним о вас.
Какова почва для успешного произрастания того, что сеет в массовом сознании бывших граждан СССР российская пропаганда?
90-е годы, то время, которое мы сознательно, так сказать, проживали, в том числе уже медийно, они привели к тому, что открылось огромное пространство. И тогда еще осваивали, то есть был гигантский, так сказать, массив советской пропаганды на трех каналах сосредоточенный, потом это все резко оборвалось. И вот в этот обвал вошли, так сказать, и люди, и процессы, следствие которых наблюдаем мы сегодня. Потому что, если мы хронологически проследим события 93-го года, тогда возле Белого дома, красно-коричневые, которых расстреливали. Если мы проследим выборы 96-го года, Ельцин-Зюганов, голосуй или проиграешь. Если мы проследим за медийными, так сказать, сражениями Гусинский-Березовский, весьма амбивалентный процесс. Если мы проследим чеченские войны и прочие-прочие вещи, то мы увидим, что динамика у этого всего существует, так сказать, со времени того, когда это еще называлось как бы хорошим, потому что ельцинское время не считалось еще, в отличие от путинского времени, чем-то злым. И я, с моей точки зрения, я убежден в том, что мы наблюдаем внутри российский, если смотреть на этот процесс, динамику развития этой ситуации где-то годика 93-94. Как получилось так, что здесь, в медиапространстве, говорят о том, что пропаганда в демократии не существует, ее нет. Ну, потому что демократия как бы исходит из того, что разнообразно подана информация. И вот с этим тезисом, пожив здесь 20 лет, я категорически не согласен. Потому что я исхожу из того, безусловно, что не в таких масштабах, не с такой брутальностью, не с такой однозначностью, как это практикуют российские медиа. Но при этом, безусловно, элементы пропаганды в том, как мы относимся здесь к тому, что не является нашим, они существуют. То, что происходит в путинской России, они этого особо и не скрывают. То есть мы работаем, у нас сейчас такая профессия, так сказать. Сейчас у нас такая деятельность, которая должна привести к тому, что мозги наших слушателей и зрителей, они будут, так сказать, вот запудрены этим. А вот мы здесь считаем, что у нас этого нет. И для меня это немножко парадоксально. Во время украинского конфликта я тоже с этим немножко столкнулся, потому что очень быстро стало ясно, где хорошо, где плохо. И вот с этим у меня по-прежнему возникают большие проблемы. То есть я не верю в то, что элементы пропаганды в пространстве здесь, тутошны, так сказать, абсолютно невозможны.
За действиями российской пропаганды многие наблюдатели в Германии видят желание свалить Ангелу Меркель. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что, может быть, расшатать Германию, так сказать, расшатать немножко этот баланс, является частью этого медийного проекта, потому что все-таки, в конце концов, Германия, ну, это элементарно, просто речь идет о какой-то политической конкуренции и прочем. Но я не думаю при этом, что какие-то перевороты серьезные входят в планы Российской Федерации. Кроме того, я не думаю, что это реализуемо. Или при всем том, что можно бояться и ценить, так сказать, силу воздействия этого всего, но переоценивать не нужно ни в коем случае. Я думаю, что в конечном итоге большинство наших медиа в течение последних полутора-двух лет, по результатам этих лет, должны написать благодарственное письмо Путину и его администрации за то, что они, грубо говоря, кормят. Потому что я никогда еще в жизни своей политической не видел такого, чтобы настолько, так сказать, сосредоточено было внимание на одной фигуре, и все называлось, так сказать, путинским. Путин, их тоже очень много в России. Система все-таки существует, она несколько сложнее, чем закручена на одном человеке. И я думаю, что очень странным образом, так сказать, вот этот вот украинский конфликт завязать последние там полтора-два года на теме «Путин против всех» – это не очень правильно. Потому что очень легко найти врага себе, называть его Путиным, Сталиным, Гитлером, Мао и говорить о том, что он есть. Но с моей точки зрения, по моему глубочайшему убеждению, это не очень правильно. Я не думаю, что существует у правительства Российской Федерации, у спецслужбы Российской Федерации такой проект, который бы назывался, так сказать, «Свалить Ангелу Меркель». Уже хотя бы в силу того, что у меня есть убеждение, так сказать, граничащее скорее с таким вот абстрактным местопредставлением, о том, что Меркель является тем центром политическим, который в том числе не направлен, так сказать, активно на холодную или среднегорячую войну с Россией. Наше знание о том, как она, так сказать, насколько она знает пространство постсоветское, они очень скромные. Она его знает больше, чем она его демонстрирует. Помимо того, что она знает русский язык очень достойно и может спеть песню Акуджавы или Высоцкого подпеть, она очень много думает о том, какова расстановка, в частности, в этом украинско-российском конфликте. Да? Критический баланс она пытается искать, так сказать, в этой ситуации. В частности, Минский процесс этому подтверждение. Не идеальный, но работающий. Сколько-то, в какой-то степени, не приведший к тому, что сейчас, так сказать, здесь за углом эта война дольше продолжается и горячее, чем еще она была в Югославии. Есть еще один тезис, который, так сказать, распространяется. Вот это действительно часть пропаганды. То есть часто очень воспроизводят российские медиа тезис о том, что Германия абсолютно не свободная страна, о том, что она марионеточная страна, о том, что Германия является в чистом виде марионеткой Америки. Да? И я думаю, что вот Меркель лучшее подтверждение того, и в частности в этом тандеме Меркель-Обама, подтверждением того, что Германия является в значительной мере свободным, мощным игроком, так сказать. Без того, чтобы все это идеализировать, потому что, естественно, есть у этого свои границы какие-то. Вот. И я не думаю, что Меркель является конкретным врагом Путина. То есть я думаю, что этот холодок, который существует, скажем, между Путиным и Обамой, безусловно, личный, между Путиным и Меркель, в такой степени его нет. Нет личной дружбы, как между Шрёдером и Путиным, но она и не нужна на этом уровне, потому что она только опасная, может быть, очень с моей точки зрения.
С публицистом Дмитрием Белкиным побеседовал наш корреспондент в Германии Юрий Векслер. Слушайте программу «Время свободы». Итоговый выпуск «Радио Свобода» продолжает представлять проект «Россия и я в тени Кремля». Это разговоры с бывшими руководителями бывших советских республик. В марте 1990 года Арнольд Рютель был избран председателем Верховного Совета Эстонской ССР. Под его руководством Эстония, первая из советских республик, заявила о своей независимости. 16 лет спустя в его бытность президентом страна вступила в НАТО и Европейский Союз. Сейчас Арнольду Рютелю 87 лет. Интервью с ним было записано в августе 2015 года. Вопросы господину Рютелю задавала корреспондент Анна Соус.
Какая она, ваша Россия? Можете ли вы назвать три имени российских политиков, которые олицетворяют вашу Россию?
В хронологическом порядке я бы поставил на первое место Петра I. Его целью было прорубить окно в Европу. Эстонскую землю использовали под оборонительное сооружение. В то же время начался обширный процесс русификации. Крушение царской России и последовавшая за ней социалистическая революция дала возможность эстонскому народу создать свое государство. После Петра я бы назвал Сталина, который заключил с гитлеровской Германией пакт Молотова-Риббентропа, в результате чего Эстония была вновь оккупирована еще на полвека. Если во времена Северной войны и вспыхнувшей за ней чумы погибло более половины эстонского населения, то жертвами Второй мировой войны и репрессий стали от 1/5 до четверти эстонцев. Горбачев объявил перестройку, правящая номенклатура организовала путч, а Эстония в итоге кровопролития восстановила независимость, которую признал Ельцин.
Вот участник проекта «Россия. Я», президент Виктор Ющенко, очень тепло говорил о вас, как о своем друге, как о человеке, которого очень высокий авторитет в Украине. Вы много раз там были, вы были советником во времена президентства Ющенко. Что сейчас вы чувствуете, когда видите новости с Украины, где 6500 человек уже погибли в военном конфликте?
Это трагедия всего украинского народа. Президент Ющенко пытался вывести страну на путь демократического развития и сделал все для этого. Но Москву не устраивал этот путь для Украины. Но я уверен, что Украина добьется поставленных целей. Ее поддерживает международное сообщество. И Россия не имеет права не соблюдать международные договоренности.
Когда вы руководили эстонским парламентом, во времена, когда вы были президентом, какой был самый плохой, самый тяжелый день в отношениях с Россией и какой был самый лучший день?
Мое президентство пришлось на 2001-2006 годы. После обретения независимости мы взяли курс на развитие отношений с западными странами. С Россией отношения остались на уровне культурного обмена и поддержания экономических связей. Пик напряжения в отношениях с Россией пришелся на 9 мая 2005 года, когда в Москве праздновали День Победы. Принять участие в нем съехались руководители НАТО и Евросоюза. С одной стороны, Советский Союз внес большой вклад в победу над фашизмом, и поэтому было важно почтить память жертв войны. Но в странах Балтии после победы были массовые депортации и репрессии против невинных людей. Многие погибли в лагерях. Поэтому вместе с президентом Литвы Адамкусом мы приняли решение провести этот день среди своего народа.
Скажите, пожалуйста, вы помните, наверное, хорошо день 20 августа 1991 года. И помните потом ваш визит в Россию после этого. Могли бы вы рассказать про него?
Мне сразу доложили, когда начался путч, и предупредили, что я могу быть арестован, но это меня не остановило. Я сказал, что пойду на работу, созову Верховный Совет, и мы заявим, что не подчиняемся требованиям путчистов, что мы и сделали. На территорию Эстонии стали прибывать в автобусах дополнительные вооруженные силы. В то время здесь находились крупные подразделения советской армии. Была информация, что более 100 человек, специальное подразделение захвата, прибыло в Эстонию. Мы провозгласили восстановление независимости. Путч провалился, и я сразу же поехал в Москву для встречи с Ельциным, президентом России. Он был на похоронах троих молодых людей, погибших в дни путча. Как только он оттуда вернулся, то сразу же принял меня в своем кабинете. Он полностью одобрил восстановление независимости Эстонии. После этого я встретился с тогдашним главой КГБ. Я настаивал, чтобы мне передали дела КГБ, связанные с Эстонией, но не добился этого. Я посетил находящееся в Москве дипломатические представительства и посольства крупных западных стран. Пришлось 2 дня бегать по посольствам, чтобы заручиться их поддержкой восстановления независимости Эстонии. Через 2-3 месяца более 70 стран признали независимость Эстонии. Это были запоминающиеся дни. Добавил бы сюда еще один запомнившийся момент. После подписания всех документов Ельцин пригласил меня с собой на площадь, где он должен был выступать перед народом. Потом еще прогулялись с ним, пообщались с людьми.
Мы сейчас вот в вашей резиденции в Таллине, в столице Эстонии, установлен барельеф первому президенту России Борису Ельцину за его вклад в мирное восстановление независимости Эстонии. Скажите, пожалуйста, вот как вам видится, в чем есть основная разница между тремя российскими политиками — Борисом Ельциным, Михаилом Горбачевым и Владимиром Путиным?
Горбачев попытался реформировать общество в рамках перестройки, но изменить существующий строй ему не удалось. Началом конца Советского Союза стало принятие Верховным Советом Эстонской Советской Социалистической Республики 16 ноября 1988 года Декларации о суверенитете. Согласно этому документу, на территории Эстонской ССР могли действовать только одобренные Президиумом Эстонской Советской Социалистической Республики законы. Аналогичные решения были приняты позднее в Латвии, Литве и России. Путин попытался форсировать экономическое и социальное развитие России отчасти эффективно, но он проигнорировал многие аспекты международного права, предприняв аннексию Крыма.
Господин президент, ваша фамилия переводится как «рыцарь». Вот
Президент Эстонии Леннард Мэри говорил, что после 70 лет можно уже не бояться говорить то, про что боялся говорить раньше. Вам уже 87 лет. А вот как бы сейчас, глядя на то, что произошло, за богатую историю вашу, за вашу жизнь, за 25 лет, которые вы находились на самых высоких позициях эстонского государства, что вы считаете своим главным достижением, как политика, как президента Эстонии, как руководителя эстонского парламента в свое время?
Мне всегда жила и согревала меня идея восстановить независимость Эстонии. Я помнил, как после подписания пакта Молотова-Риббентропа в страну вошла Красная Армия. Нескончаемый поток людей и машин двигался по Саарема. Я стоял у дома, где мы жили, он был прямо у дороги, по которой шли колонны. Эта картина до сих пор у меня перед глазами. Я уже тогда решил, что сделаю все возможное для восстановления независимости моей страны. Наверное, это и есть то, что можно теперь назвать моим главным достижением.
Это был бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель. С ним беседовала Анна Соус. Продолжаем программу «Время свободы. Итоговый выпуск». Одно из крупнейших научных издательств в мире, Springer Nature, обещает увеличить число публикаций российских ученых в индексируемых научных журналах в два раза к 2020 году, примерно до 100 тысяч статей ежегодно. Радио «Свобода» поговорила с автором инициативы, официальным представителем Springer Nature в России Матиусом Айхером и расспросила его о том, что мешает российским исследователям активно публиковаться, следует ли Springer указам Путина и зачем ученым содержать коммерческие издательские дома. Вопросы господину Айхеру задавал научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин.
Расскажите, пожалуйста, каким образом издательство Springer Nature планирует помогать российским ученым увеличивать число публикаций?
Ну, непосредственно надо сказать, что мы уже помогаем российской науке, наверное, уже 10 лет. Springer уже в прецарских временах был всегда видно в России, российскую науку. Можно сказать, что мы почти половина из всех статей, которые ходят в мировых платформах, как Scopus или Web of Science, они публикуются через Springer. Идея начинать проект, который еще не только пассивно помогает, но и активно помогает, это было очень близко. Мы сидели, но вместе с нашими коллегами из Германии, что мы хотим. Если сейчас посмотреть, сколько количество публикаций у нас есть из России в мировых платформах, это около 45-50 тысяч. И рост практически последние 10 лет, практически, если сравнивать другой рост в других странах, практически не был. И поэтому очевидно, что мы хотим увеличивать. И что, как Ариана достигнет в течение 5 лет. Значит, этот проект начался в конце прошлого года. И мы скажем, что, где мы можем быть с нашей помощью в 2020 году. А мы скажем, мы хотим в 2 раза больше публикаций. Примерно. Поэтому проект называется 100К20. 100 тысяч публикаций в 2020 году. Вот это наша идея, и мы стремимся туда, и я думаю, этот реально достигнет. Но, естественно, нужна активность от ученых. Значит, какие вот важные элементы из этого проекта? Значит, в первую очередь, это, конечно, язык. Это китайцы достаточно быстро поняли, что нужно помогать в язык. Надо language editing, это значит редактировать статьи на английском языке. Тут надо инвестировать. И всем вузам сказать, что, пожалуйста, публикуйте, рецензируйте больше на английском языке. Но при этом, конечно, формат большой, rejection, значит, отказ статьи, это наша ситуация, потому что статью не было в полном формате написано. Вот мы делаем активно авторские мастер-классы. Мы объясним авторам, как нужно правильно писать, что, ну вот это, скажем, основные. Но, естественно, много мастер-классов, много обучения и активная помощь в публикации в наших журналах, книгах, conference proceedings. Ну, это большая работа, но это очень нужно и это очень университетам нужно.
То есть вы считаете, что низкое число публикаций связано не с уровнем науки в стране, а с техническими проблемами, плохим знанием английского языка и неумением подать статью в правильном формате?
мы увидим, что сам тематику, сам контент, кстати, она очень высокая. И она вот именно на мировом уровне. Особо, конечно, hard science, да, физика очень сильно. И тут действительно увидим, действительно тут проблемы. Точно можем сказать, если мы работаем по английского языка, по там, форматированию, мы просто получим в два раза больше, но уверен, что мы будем публиковать в два раза больше. Но это факт.
В 2012 году Владимир Путин в своих указах упомянул необходимость увеличения доли российских научных публикаций в крупнейшей индексируемой базе Web of Science. Ваш проект как-то связан с интересом российских чиновников формальным библиометрическим показателем?
Конечно, вот половина статей, которые публикуются в Scopus Web of Science, они от Springer. Конечно, есть это очень-очень важно, что президент Владимир Путин сказал, и мы, естественно, идем по этому направлению. Мы самый большой издательство по Open Access. Open Access — это именно поддерживает тот идеолога президента и министра образования, большой вот видимость статьи. Что значит Open Access? Open Access — это платная публикация, но бесплатно для пользователя. Значит, она автоматически открыта на всех индексированных платформах. Вот. И тенденция наша идет туда, что больше и больше переходит из классической публикации на Open Access. Вот. И у нас сейчас около 400 уже Open Access журналов. Мы лидер по количеству статей из России, но и лидер по количеству Open Access журналов вообще в мире. Но это значит, что надо за это платить. Значит, Open Access — это платная публикация. Автор, он выбирает, с какой Open Access журнал он хочет опубликовать. После peer review он должен платить.
А сколько придется заплатить автору за публикацию по системе Open Access?
Примерно от 1500 евро до 3000 евро. Это примерно такая цена, которая у каждого. Некоторые там чуть подороже, чуть поменьше. Но в этом диапазон, это не секретно, это у каждого издательства. Ну вот главное в том, что тенденция идет туда, что автор или там университет, он платит услугу издательства. Не только наше, любое. Это в принципе более логично. А вот исторически это всегда был наш главный клиент, директор библиотека. Они решили, какое издательство, с каком работать. Не, но более правильно, автор, потому что автор, он пишет статью, он как выбирает. Это один из элементов вот нашего проекта 100К20. Это в России понятие только-только начинается. Вот сейчас мы говорим, как мы можем это реализовать. Есть у нас два успешные модели. Это в Великобритании и в Нидерланде. И там есть Open Access на национальная подписка. Значит, тут без ограничения ученые могут опубликовать Open Access.
Как вы, наверное, знаете, для большинства российских ученых 1500 евро – это больше, чем зарплата за полгода. Да и для университетов это внушительная сумма.
Да, но если мы сейчас вернемся к программе, которая была начала от президента Путин, тогда сравнительно от затраты, которые сейчас оплачиваются на топ-21 университета, это достаточно мало деньги. И отпуск увеличения цитируемости, он значительный, 5-6 раз больше. Значит, если это сравнивать, это не считается дорого. Естественно, мы не говорим о том, что автор сам это платит. Да, мы говорим о том, что мы должны найти либо через фонд, либо через университет. Если мы сравним с печати, которая выделяется в программе 5-100, да, тогда это сравнительно немного.
Стоимость подписки на издание Springer для российских ученых составила в 2014 году больше 3 миллионов евро. Это ведь очень дорого, учитывая, что сами ученые пишут статьи, сами их рецензируют и сами же читают. Почему из научного бюджета нужно выделять такие большие средства для коммерческого издательства?
Ну, во-первых, хочу сказать, что это очень сравнительно много денег. Если это сравнивать опять там с странами, это действительно вот цена, которую получает Россия, она низкая. Смотреть такое вот, и смотря на количество, которое опубликуется вот из России. У нас как получится где-нибудь там 20 или 30 евро на каждый как пользователь. Год. Если вот этот как так считать, это очень недорого. Что касается вот второй вопрос, почему мы тоже платить издательство, если мы это все работу делаем? Но наша работа — это не писать статью, наша работа — это peer review, да, контролировать. Тут есть большие расходы, которые берут на себя всю эту систему, даже начиная от, да, естественно, есть ученые, которые бесплатно делают peer review, но есть все инфраструктура, которая стоит за это peer review. Даже у нас есть огромное количество офисов. У нас в мире 60 офисов. У нас есть в Индии большой офис, который занимается только сверстка. И очень много вот работы, которая не сразу видно, она делится от аттестации. У нас работают 12 тысяч людей. Естественно, они не бесплатно работают.
С представителем издательства Springer Nature в России Матиусом Айхером побеседовал научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин. Китайские футбольные клубы в зимнее межсезонье буквально взорвали трансферный рынок. Команды из Поднебесной закупились на сумму более 150 миллионов евро и по этому показателю обошли ведущие лиги мира. Это коснулось, кстати, и российских клубов. Так, бразилец Вагнер Лав перешел из московского ЦСКА в Шаньдунь Луэн и будет получать там $300 тысяч в месяц. Это зарплата на одном уровне с лучшими футболистами планеты. Клуб Гуанчжоу Эвергранд интересовался нападающим «Зенита» Халком и готов был заплатить за него 30 миллионов евро, правда, эта сделка не состоялась. Как отмечает собеседник «Радио Свобода», руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов, у китайских футбольных клубов появились могучие спонсоры из местных предпринимателей, среди которых покупка дорогих игроков сейчас стала очень престижным делом. Огромные суммы, которые в Китае стали вкладывать в футбол, особенно ярко проявились вот во время недавнего трансферного окна в Европе. Об этом говорили, по-моему, больше, чем о переходах футболистов из одного топ-клуба в Европе в другой. А в Европе, собственно говоря, лучшие клубы играют, на мой взгляд, это общепризнано. И сейчас вот уже слухи о том, что кто-то может поехать за огромные деньги играть в Китай, дошли и до петербургского «Зенита». Сегодня я читал заметку о том, что Халку хотят предложить чуть ли не $20 миллионов в год зарплаты. Это даже для игрока такого уровня огромные деньги. С чем связан этот бум? И правильно ли я понимаю, что это произошло как-то внезапно, неожиданно?
Но это внезапно произошло неожиданно только для наблюдателей из Европы или из России. Но в Китае к этому все шло, потому что я напомню, что уже в Китае, особенно в баскетбольной китайской лиге, играло несколько чернокожих игроков не самого высокого уровня, но Китай примеривался именно к приглашению легионеров. То есть как это будет? Почему Китай вообще это делает? Здесь есть две причины, которые в настоящий момент, точнее в 2015 году, очень четко совпали. Первая причина. Китай действительно сейчас хочет себя позиционировать как абсолютно стандартная великая спортивная держава. А это предусматривает определенный антураж, определенные шаги, в том числе по приглашению ведущих игроков. И прежде всего для того, чтобы, скажем, например, китайский футбольный чемпионат был бы действительно престижным чемпионатом и был бы таким вот чемпионатом первого уровня, первого звена. Второй момент, который очень важен в Китае, это стало действительно престижным для владельцев клуба. Потому что долгое время, я напомню, система клубов в Китае была точно такая же, как когда-то в Советском Союзе. То есть они, грубо говоря, висели на каких-то государственных заводах, или государственных предприятиях, в том числе, например, были аналоги российским клубам «Железнодорожник», «Динамо» и так далее. Сейчас же, поскольку предприятия приватизировались, и клубы тоже стали, по сути дела, частными. И вот сегодня начинается, так сказать, борьба кошельков, борьба за престиж, когда крупные клубы просто пытаются выпить от себя игрока не только для того, чтобы повысить уровень футбола, но прежде всего для того, чтобы повысить уровень престижа. И сегодня, например, в китайских газетах довольно активно пишут о нескольких, двух-трех китайских таких магнатах, олигархах от спорта, прежде всего от футбола, которые постоянно заявляют, что пригласят ведущих игроков первого эшелона для игры в Китае. Здесь проблема заключается в том, что пока для самих игроков контракт с китайскими клубами не является престижным. И единственное, за счет чего можно их пригласить, это за счет просто колоссального повышения цены. Что, собственно, китайцы сейчас и делают. По сути дела, ломая полностью, ну, в общем, довольно конкурентный, но при этом очень устойчивый рынок переходов футболистов из одного клуба в другой за относительно стандартные фиксированные цены. Я думаю, что начнется сначала то, что будут приглашать футболистов второго эшелона, потом, может быть, будут приглашать футболистов, которые уходят в тираж, но при этом не сильно являются великими футболистами, а потом уже Китай через 2-3 года, если не будет серьезного кризиса в Китае, подойдет к приглашению тех футболистов, которые находятся на пике своей формы.
Такого рода приглашения не являются чем-то новым, все-таки довольно много таких уходящих звезд играли, ну, можно в этой связи назвать Турцию, страны Ближнего Востока, в Америку играли уезжать тоже звезды европейского футбола. Насколько устойчива такая тенденция? Ведь речь идет о, в общем, довольно больших вложениях. В России была попытка создания такого, ну, как бы суперклуба, я имею в виду махачкалинский Анжи, который, в общем-то, считался клубом Махачкалы, хотя игроки тренировались в Подмосковье и летали на так называемые домашние матчи домой. И все это, в общем, довольно быстро развалилось. Не развалится ли это в Китае?
Риск того, что все это такая временка, есть, и связано это, скорее всего, с тем, что сегодня Китай идет торможение экономики, и владельцы клубов, ну или попечительские советы клубов, начинают очень внимательно считать деньги. Потому что действительно 2014 и начало 2015 года в Китае стали ярмарки тщеславия. Китай заявлял о том, что готов пригласить игроков первого эшелона за большие деньги. Параллельно с этим приглашались артисты, приглашались на частные вечеринки. Все было то же самое, как было когда-то в России в тучные такие десятые годы. Но сейчас Китай тормозится. И уже, например, сегодня местные китайские газеты, например, пекинские газеты, шанхайские газеты Гуанчжоу, то есть городов, которые далеко не самые бедные, активно обсуждают вопрос, а стоит ли выбрасывать такие деньги на легионеров, потому что Китай не этим надо заниматься, надо поправлять экономику, надо выходить за рубеж, надо, в конце концов, покупка клубов, как намекают они на одного российского предпринимателя, это не самое лучшее вложение, потому что это не очень повышает престиж страны, зато вызывает неправильные слухи по поводу того, куда идут деньги, заработанные на территории Китая. То есть это вопрос очень дискуссионный для китайцев. И, по сути дела, вот какой-то безумной любви к футболу, когда все прилипают к экранам, в Китае нет. И, как следствие, это скорее престиж Китая на внешней арене, а не перед своими жителями. А вот как раз свои жители скорее относятся к этому очень скептично.
Как раз об этом я и хотел спросить. Вы предвосхитили мой вопрос, потому что, собственно, в Китае довольно скоро будет проведена зимняя Олимпиада. Я совсем недавно разговаривал с одним из бывших функционеров континентальной хоккейной лиги. Это международная лига, конечно, хотя база ее находится в России. Речь шла о возможности появления в КХЛ китайского клуба. Учитывая, что сейчас Китай находится, я имею в виду хоккейная сборная Китая, находится, по-моему, в четвертом десятке мирового рейтинга, то логично было бы предположить, что огромные деньги вкладывались бы сейчас в хоккей, тем более, что, насколько я знаю, трансляции матчей НХЛ, североамериканской хоккейной лиги, довольно популярны. Почему в этом смысле для внешнего такого вот этого имиджа, о котором вы говорили, был выбран именно футбол?
Действительно, скорее всего, по крайней мере, было официально заявлено, что КХЛ будет включать, точнее, будет работать на территории Китая, и более того, будет тренировать китайских хоккеистов, и даже готов вкладывать деньги в тренировку китайских хоккеистов. То есть, в общем, это такое стратегическое вложение. Возможно, оно просто сделано сейчас не совсем вовремя, но теоретически это сделано правильно. Дело в другом. Дело в том, что, в принципе, того безумия, которое творится вокруг футбола в Европе, я уж не говорю про отдельно про Англию, или, например, в некоторых городах США, в Китае нету. Есть всего лишь 3-4 города, которые действительно содержат специальные спортбары, абсолютно сделанные по европейской манере, где люди могут проводить по несколько часов, наблюдая за матчем, обсуждая его. Это, конечно, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, ну и некоторые небольшие другие города. Дело в том, что, в принципе, сегодня футбол не является чем-то важным для Китая в целом. Спорт в Китае – это, скорее, сегодня либо фитнес, Китай действительно очень заботится о своем здоровье, либо какие-то традиционные виды типа тайцзи. И здесь, пожалуй, мы сейчас понимаем, что потребуется довольно много времени, чтобы Китай приучить к самому себе стилистике жизни в футболе. Вот эти обсуждения матчей, переходов спортсменов, открытие огня, зарплаты спортсменов. То есть, чтобы возникла культура вокруг футбола или вокруг хоккея. И она возникнет, безусловно, но поскольку сейчас Китай занят, прежде всего, самоспасением в плане экономики, вот это как раз может затормозить, в общем, вполне абсолютно стандартный переход Китая на такую западную манеру работы со спортом.
Последний вопрос такой. Вообще, конечно, все-таки так или иначе в Китае по разным причинам становятся популярными и трансляции матчей NBA, и трансляции НХЛ. Вот сейчас мы заговорили о футболе. На ваш взгляд, китайцам что удобнее смотреть? Трансляции матчей, которые проводятся в Соединенных Штатах или в Европе, вот учитывая ту разницу во времени?
Здесь, на самом деле, не только разница во времени. Во-первых, конечно, я напомню, что, если совсем уж упрощенно рассуждать, Китай и Нью-Йорк находятся противоположно друг другу по времени, и с Европой тоже большой разрыв. Но обычно с Европой разрыв – это 7-8 часов. Но есть другой момент. Китайцы с удовольствием будут смотреть любые матчи, если там играют китайские спортсмены. Не случайно матчи NBA привлекают, когда играют китайские спортсмены, привлекают огромное внимание в Китае, как прямая трансляция, так и записи. То есть здесь скорее вопрос не во времени, а вопрос в том, насколько они знают и понимают всю эту систему. Немного китайцев, которые хорошо понимают вот этот, саму всю систему проведения чемпионатов, но если там появляется хотя бы один китайский спортсмен, либо из КНР, либо натурализованный китайец, который проживает в Европе или в США, китайцы действительно прилипают к экранам, а эти люди становятся национальными героями, не случайно один из китайских баскетболистов, который долгое время выступал в США, он является одним из основных рекламных лиц на всех плакатах, рекламирует все от жевательной резинки до здоровой пищи, до здорового питания и машин. Проблема в Китае не время, проблема в Китае как бы личные национальные чувства.
Руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов, о том, почему неожиданно китайские клубы стали вкладывать значительные суммы в покупку игроков из Европы. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 3 марта. Его продюсер Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.